Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброго времени года.
Аналогично.
Обо что сегодня погутарим?
Дело в том, что достаточно давно, еще в 90-е годы, великий французский режиссер, но про которого никто не знает, лучше бы никогда и не узнал, снял фильм про Великую Отечественную войну, а конкретно про оборону Сталинграда, а еще конкретнее про снайпера Зайцева.
Враг у ворот.
Да.
По-нашему. Хотя на самом деле это враг у врат. Это библейская цитата.
Я бы этот фильм назвал, вот это как бы даже небольшой спойлер, скорее как «Враг в подворотне». То есть называть это как-то более осмысленно не стоит.
Ну, фильм... я с точки зрения перевода, как ты понимаешь, неплохо бы ознакомиться с первоисточниками.
Когда я впервые посмотрел этот фильм, а я его смотрел всего два раза. Один раз вот недавно для того, чтобы вспомнить, что там такое наиболее интересное для беседы.
Ты истязал себя, я чувствую.
Да, истязал. Ты, собственно говоря, смотрел на перемотки, с трудом заставляя себя в какие-то моменты вот приостанавливать просмотр. А в первый раз, когда я начал смотреть, мне сначала даже показалось, что я смотрю какую-то трешовую комедию, вроде «Поднять перископ».
Ну, это, в общем-то, она и есть.
Да, но здесь на полном серьезе пытались все это изобразить. И вот фильм, из-за которого... наш отечественный российский консультант, который там пожилой человек, работал тогда, в музейном комплексе в самом Волгограде, и вот который плакал от стыда, когда увидел, что показали в фильме, и просил потом вычеркнуть его из титров. Но поздно. Он уже помог этим людям. Так вот, это было и обращение в 2001 году наших ветеранов в Государственную Думу с просьбой запретить показ этого фильма, как оскорбляющего их честь и достоинство. Но, разумеется, на это было глубоко плевать.
Конечно.
И Думе, и Министерству
Да, я помню, масса граждан в нашей Думе, я помню, как они там голосовали за то, чтобы со знамени Победы убрать серп и молот, надписи.
Ну вот, короче, им этот фильм на душу лег. Им, наверное, понравилось.
Наверное, да.
Так вот, единственное достоинство этого фильма, которое я нашел, то, что он еще и невыносимо скучный, то есть его не хочется смотреть. То есть фильм реально переплевывает самые отстойные творения Михалкова.
Я тебе больше скажу. Этот фильм задал планку для таких шедевров, как фильмы Никиты Сергеевича
Михалкова. Нет, там такой планкой, до нее допрыгнуть очень тяжело.
Так и то пока не вот, допрыгнули, но стараются.
Да. Берем фильм, начинаем его смотреть. И фильм начинается с того, что идет какая-то сцена охоты, скармливание лошади коню. Волку.
Волку.
Да. То есть лошадь скормили волку, волк там потом удрал, но это уже потом в середине фильма выяснилось. Но дальше что мы видим? Что берут какого-то новобранца. Красавчика, ну, который ездит как раз-таки Зайцев, да, загружают в вагон, и он там едет в вагоне, который набит как, ну, там люди набиты как сельди в бочке, и там почему-то присутствуют дети, присутствуют женщины в некотором количестве, но в основном солдаты. И вот они едут, и вот они приближаются к фронту. Гражданских выгоняют, загружают еще солдат и снаружи навешивают замки.
Ну, Россия – это страна гулагов, странно было бы, чтобы ехали без замков.
Дело в том, что вблизи линии фронта, что самое интересное, запирать вагоны запрещалось даже изнутри, то есть самим запирать. Почему? Под вражеской бомбежкой спастись не сумеешь. То есть, если будет налет авиации, то все. Дальше. Пригоняет какой-то могучий паровоз, цепляет какую-то совершенно безумную конструкцию с танковыми башнями несуществовавшего образца. И все это начинает уже с грозным видом и с замками на дверях ехать к фронту.
Их же на убой везут, они это понимают. Это такой тонкий художественный ход.
В этом фильме проходиться, допустим, по техническим косякам. Например, что там присутствует Т-34-85, который...
Не-не-не, я требую дойти до форсирования Волги, где перебрасывают.
Да, идем сейчас. Можно ли вот это перечислять? Можно перечислять там другие образцы несуществующей техники, вот эти самые бронепоезда, можно неправильное использование оружия. То есть все это может быть. Но это есть во многих других фильмах. Поэтому мы вот будем рассматривать в основном то, что касается именно этого фильма. То есть в плане изображения исторической достоверности там криво все, кроме фонтана. Вот фонтан такой знаменитый, Сталинградский, да? Вот его сделали достаточно точно. Все остальное криво. И вот здесь у нас к реке приближается, к Волге, да, доброволец. И как мы узнаем из фильма, пастух, кстати, безграмотный, которого потом комиссар будет учить грамотно писать, да, Зайцев. Так вот, что из себя реально представлял Зайцев? Во-первых, он имел образование, полученное в техникуме. Он был арматурщиком, то есть у него была рабочая специальность. После этого он получил еще образование бухгалтера. И служил он в советских вооруженных силах с 1937 года.
На Тихоокеанском флоте, если я правильно помню, да?
Ну да, он на флоте служил. И он служил, кстати, даже не моряком, он был начфином.
Ага.
То есть безграмотный начфин. Уже да, хорошо, да?
Да, да.
То есть он был начальник финансовой части. То, что он, ну, он бухгалтер.
Да.
А, служа на флоте, бухгалтером, вот, начфином. Он начальник финансовой части. Пять раз писал заявление с просьбой отправить его на фронт.
Только... Рапорт.
Да. И вот только на пятый раз это удовлетворили, и его отправили на фронт. При этом он в это время находился в звании старшина первой статьи, что соответствует старшему сержанту.
То есть... На Дальнем Востоке да. служил.
То есть, первое, это не пастух, это бухгалтер с рабочей специальностью. Это человек грамотный. А не то, что там показали.
Да.
И это не свежепригнанное на фронт мясо, да. А человек, который к моменту Сталинградской битвы в рядах вооруженных сил уже 5 лет.
Принял осознанное решение и отправился на войну.
Да. Хотя мог не отправляться.
Да.
Так вот, но его без погон, ну, вернее, как без знаков различия.
Ну, естественно, да. фильм основан на реальных да. событиях. Да.
А, вместе с остальным свеженабранным мясом везут на фронт, да?
На убой.
И вот они прибывают к реке. Их выгоняют под дикие вопли НКВДшников, которые в матюгальнике орут, размахивают красными знаменами и выкрикивают пламенные речевки. Под это дело их загоняют на речные суда и везут через реку. И вот здесь французский режиссер, пытаясь еще раз старательно выблеваться на наших сотрудников НКВД и на наших комиссаров, внезапно, чисто случайно, показал их как что-то величественное. То есть как? У него вот идет артиллерийский обстрел кораблей, переправляющихся через реку. Рядом взрываются снаряды. Затем летит авиация. Стреляют из пулеметов, бомбит. Рядом гибнут суда. Все вот эти вот новобранцы, вот это пучное мясо, оно валяется на дне, оно там пытается как-то спрятаться, спастись, да? И только НКВДшник с матюгальником
и наганом
гордо стоит и зачитывает письма матери сыну, так сказать, на фронте.
Подбадривает.
Да. И ему плевать на обстрел, на взрывы бомб. То есть он делает свое дело. Он черное дело делает, по мнению вот этого французского режиссера, но он делает это дело. То есть нам показали так совершенно случайно, хотя показать человека, который, так сказать, остается сволочью в любой ситуации, получает человека, которого невозможно напугать. Показать. Угу. То есть вот так вот вышло. Невозможно испугать. Дальше их высаживают на другом берегу.
Я, извини, перебью вопросом. А кто не знает, сохранилось. Книга с советских времен под названием «За Волгой для нас земли не было». Это мемуары снайпера Василия Зайцева. Лежит в открытом доступе, можно почитать.
Да, кстати, к фильму не имеет абсолютно никакого отношения.
Естественно, да.
Ни в чем не совпадает.
Вот у Василия как написано? Они, надо отметить, что все на тот берег переправляются без оружия, чтобы захватить его в бою голыми руками. А на самом деле как было?
Ну как на самом деле? На самом деле он даже на фронт ехал с оружием.
Вот ведь.
Он уже к этому 5 лет с оружием, к этому времени. То есть здесь никаких таких моментов, что вот без оружия,
ну,
не
вот
существовало вообще.
Войска перебрасывали на правый берег, направо, если я правильно помню, да, они вооруженные были, нет?
войска сначала на левый берег доставляли уже вооруженные. Угу. И, соответственно, не отбирая оружие, отправляли дальше.
Угу.
А, то есть, вот этот момент, что привезли безоружных и безоружными перевезли через реку, это бред. Бред полнейший. Гораздо больше бред, чем плавающие в реке оторванные ноги в сапогах.
Ну и равно как бред действия сотрудников НКВД.
Но.
То есть, вы хотите сказать, что советская армия, ее гнали на убой, как скот, расстреливая тех, кто там куда-то хочет убежать. И
прочее. Да, человек там бросается в реку, его застреляют. Ничего этого не было. Это полный антисоветский бред, но фильм снимался в то время, когда это было модно.
А как ты считаешь, это режиссер подонок или у него в голове вот такие штампы?
Ты знаешь, я думаю, что вот именно потому, что он снял в фильме, это мы дальше разберем, он является подонком, но при этом это не мешает ему быть человеком, который действительно поверил в штампы, которые не соответствуют действительности. Ну, потому что у нас в это время многие у нас в стране в этот же бред верили.
Угу. Итак, давай продолжим. Вот они высаживаются.
Вот они высаживаются. То есть безоружное стадо высадили, и тут им начинают выдавать оружие. Сразу маленькая такая ремарка. В отличие от Первой мировой войны, в Великую Отечественную войну в Советском Союзе оружия хватало. То есть выпуск вооружения превосходил потребности вооруженных сил на протяжении всей войны. То есть у нас дефицита стрелкового оружия не было.
А снаряды, патроны?
Снаряды, патроны у нас было как вот, с патронами всегда было более-менее нормально, со снарядами были проблемы в конце 41-го, начале 42-го. Ну, при этом как, дефицит.
Угу.
То есть, приходилось очень сильно урезать боекомплект, стрелять, скажем так, редко. По мере развертывания производства, так сказать, на вывезенных на восток предприятиях, дефицит практически по всем направлениям в области вооружения и боеприпасов у нас исчез.
Угу. То есть к моменту Сталинградской битвы все было хорошо.
Ну как, вполне нормально. То есть было чем стрелять, было из чего стрелять.
Угу. Ну, то есть показанная опять ложь.
Да. Но дело в том, что она еще и гениально показана. То есть режиссер, являясь идиотом, считает идиотами и всех своих персонажей. И поэтому подбегают, когда вот эти вот безоружные бойцы, то есть их прямо высадили с кораблика и сразу погнали в бой, да? Выдавая прямо по ходу дела оружие и боеприпасы. При этом одному бойцу дают винтовку, а другому со словами, мол, если там товарища убьют, возьмешь у него винтовку, выдают обойму с патронами. Вот сама логика действия – одному винтовку, а другому патроны.
Автор снимает про себя.
Угу. То есть, этот с винтовкой не может стрелять, потому что у него нет патронов, а этот с патронами не может стрелять, потому что у него нет винтовки.
Ну, тут напрашивается известный лозунг «Верую, ибо абсурдно».
Угу. И вот это стадо дальше бежит в атаку. При этом там немцы тоже. Вот такая могучая баррикада, похожая на небольшую крепостную стену, за которой ровной шеренгой лежат немцы. За этой баррикадой выстраиваются танки и бронетранспортеры. Ну, это боевые слоны падишаха, боевые колесницы. То есть, все там.
Угу.
Боевой порядок чем-то напоминает античность. И вот на них бегут вот эти безоружные бойцы. Ну, безоружные оба, потому что одного патрона нет, другого винтовки. Вот они бегут, их расстреливают немцы. Сзади НКВДшники стоят с автоматами ППШ и развертывают пулемет «Максим». И дальше из этого пулемета. Они могли бы из этого пулемета стрелять по немцам, там их
да.
видно, там рядом.
Да.
Но стреляют по нашим. Видно, по немцам стрелять запрещено. И патроны, которые используются, тоже отдать солдатам запрещено. Но...
ну, это же загратотряд, он должен убивать своих.
Да.
С точки зрения массы наших но отечественных дебилов, да. все так и было.
И там по логике вот, фильма получается, что не убивать, потому что им доставляют это удовольствие.
Какие боевые задачи при этом решаются, понять невозможно.
Там задач нету. То есть, когда люди просто выставили и погнали куда-то, там нет вообще такого понятия, как боевая задача. При этом патроны расходуются на своих солдат совершенно бессмысленно в огромных количествах на убийство своих солдат. Это показывает безмерную тупость нашего командования, наших комиссаров, наших заградотрядов и наших солдат, собственно говоря. Но немцы моментально эту тупость переплевывают. Нет, там, конечно, вылетает еще машина с комиссаром. То есть, вот наши войска откуда гонят вот эту вот толпу зергов, постоянно прибывающую. немцы, выкашивающие этих зерков, да, между ними находится вот это то, что называется нейтральная полоса. Да. Угу. Сначала на эту нейтральную полосу выскакивает автомобиль, в который стреляют из танка, он опрокидывается, оттуда разлетаются листовки и вылазит комиссар. Так сказать, один из главных героев фильма. Прячется, у него там все-таки винтовку он какую-то у трупа поднимает, да. Сам из себя трупы изображает. Но вот это нейтральная полоса, да? Нейтральная полоса. Что может произойти на нейтральной полосе? Вот с точки зрения любителя этого фильма, с точки зрения режиссера этого фильма, что может произойти на нейтральной полосе?
Что угодно.
Туда может приехать полковник принимать душ. Потому что там происходит именно это. То есть лежит комиссар. Вот, вот здесь вот сейчас шел бой. Там сидят ну, вот, немцы, тут сидит заградотряд, да. И вот сюда, в разваленное здание, разрушенное, без стен, без ничего, приезжает немецкий автомобиль. Оттуда вылазит оберст. То есть вылазит полковник вместе со своим адъютантом, и полковник там раздевается и начинает принимать душ.
Этот фильм в некоторых аспектах спорит с фильмом Федора Бондарчука «Сталинград».
Ну, в этом отношении он явно переплевывает. Там, кстати, еще и погода такая совершенно нелетняя, поэтому что потащило полковника
помыться на нейтральной,
полосе, принимать душ в развалинах дома из какого-то ведра, я не представляю. Такое ощущение, что у немцев в тылу воды не осталось вообще, а у этого ждет вечер приема у Гитлера. То есть, ну иначе вообще невозможно понять, зачем он туда приперся. Ну и разумеется, его пытается подстрелить сначала комиссар.
Угу.
Ну, комиссару все плохо с этим. А Зайцев там убивает этого оберста и еще 4 немецких солдат, то есть 5 выстрелами, 5 трупов, все как положено. Но он убивает принимающего душ полковника на нейтральной полосе. Я когда это увидел, это действительно, я подумал, что дальше будет идти фильм в стиле «Поднять перископ» или других подобных же трешовых комедий. Там «Горячие головы», там «Голый пистолет». Но нет, это действительно как бы намекает дальше, что это фильм про войну.
Угу.
При поддержке комиссара новобранец, служивший уже 5 лет в вооруженных силах, наконец-таки становится солдатом и снайпером.
Угу.
И начинает охоту на немецких офицеров.
Получает винтовочку с прицелом.
Да. При этом о том, что нужно, оказывается, людям показать героев и дать надежду, об этом вот этот вот комиссар подсказывает Хрущёву. И только после этого в нашей стране понимают, что это нужно сделать.
Хрущев тем временем жрет водку, гремя бутылками, там кого-то расстреливает.
Жрет и кровосит Рину.
Да, да.
То есть, опять же, все как в представлении самых тупых либералов о Великой Отечественной войне. То есть, вот. Там не только вот, потому что шампанское было, я точно помню.
А Хрущев-то там на самом деле был, многие не знают.
Скажем так, в самом Сталинграде, насколько я помню, нет. На данном фронте, безусловно, был. Но речь-то здесь не о том, что был он там и нет, а о том, чем он занимался. То есть, вот это вот как раз пьянство, икра и рыба, ну, это за гранью добра и зла. Но это вот так вот они видят наше командование. И, разумеется, всюду висят вот эти вот советские лозунги. Но тут всюду показано, что они ложные.
Угу.
И вот снайпер Зайцев начинает действовать. Там он встречается с той девушкой, которая ехала с ним в вагоне. И каким-то макаром непонятным попала в Сталинград. При этом она соседка постоянно живущая. Живущая там женщина с ребенком. А ребенок – это такой миленький мальчик такой кавайный в меховой шапке и в шортах. И он там всю зиму лазит в этих шортах и в меховой шапке.
Как привык у себя во Франции, да?
Не, ну во Франции он, наверное, не мог привыкнуть в меховой шапке лазить.
Режиссер привык вот так, да.
То есть зимой, когда там люди в шубах замерзали в Сталинграде, лазит мальчик в шортах. Все время там лазит. Всю зиму. В одних и тех же шортах. И постоянно идут вот эти вот мерзкие достаточно намеки, типа кого-то там наказали за то, что он ездил в Германию по решению правительства.
Угу.
кого там наказали за то, что знал немецкий язык.
Но люди же в аду жили, ты же понимаешь, да.
То есть, вот этот вот театр абсурда, он там присутствует постоянно, это практически в каждой фразе идет.
Угу.
Поэтому на каком-то конкретном моменте даже останавливаться бессмысленно. Там есть моменты совершенно уникальные. Вот эта девушка, которая знала немецкий язык, она ведь к тому же еще и еврейка. И комиссар тоже еврей. Но евреев в Советском Союзе ненавидят. Поэтому евреи мечтают защищать Палестину. И папа этой еврейки, по словам этой еврейки, как она сама рассказывает трогательно, мечтает поехать в землю обетованную и копит деньги для того, чтобы купить там землю. Вот мне интересно, что именно должен был копить с точки зрения наших либералов или этого режиссера французского советский еврей, чтобы купить землю в английской колонии?
Загадка. Меня в этом поразило, ты знаешь, что это беседы коммуниста с комсомолкой, по всей видимости.
Но при этом двух евреев, которые мечтают уехать из этой страны.
Я такое даже представить не могу.
Там ничего это представить невозможно, но здесь еще и какой момент, что чисто технически, мне действительно любопытно, что мог копить еврей, чтобы купить землю в английской колонии?
Золото. Как с ним выехать, непонятно.
И сразу вспоминается вот этот вот золотой теленок, да, Ильфа и Петрова.
Бронзулетка!
Да. И попытка покинуть страну через румынскую границу. Потому что иначе, просто совершенно непонятно. Тем более, что евреев в то время не любили в Англии примерно так же сильно, как в Германии. То есть, их туда тупо не пускали из той же самой Германии.
Также не любили, да.
Поэтому куда, кто там ехать собирался, непонятно совершенно. Но при этом любовный треугольник, чтобы затронуть сердца женщин, молодежи, да, и как-то вот показать романтизм истории. И поэтому комиссар влюбляется в девушку-еврейку, пытается отсечь эту опасность. Девочка-еврейка лезет в самые опасные места, влюбляясь в Зайцева. Зайцев, так сказать, где-то к середине фильма понимает, что в него она влюблена. И когда он это понимает, происходит вот бессмысленная и безобразная постельная сцена в казарме. То есть ходят люди, спят в повалку. Ну, там в каком-то подвале все это организовано. Так вот, и вот находя постоянно время для того, чтобы уединиться, чтобы поговорить, они не могут уединиться, чтобы заняться сексом. То есть постельная сцена происходит в повалку с остальными людьми, и когда еще какие-то бойцы проходят прямо по ним, это вот покурить в 10 метрах от них.
Сцена омерзительная. Хуже было бы только, если бы Василий Зайцев у них полюбил бы комиссара.
Я думаю, с точки зрения французского данного режиссера, это не было бы хуже. Он просто, видно, решил, что зритель не совсем еще поймет, недостаточно готов. Потому что сейчас по нынешним их европейским меркам это как раз-таки было бы более романтично.
Дементий, как ты считаешь, сцена с комиссаром?
Самая лучшая.
Сразу у Оскара.
С Хрущевым.
Да.
Не, а комиссар в это время любит Хрущев.
Да, да.
То есть, вот где-то такой кошмар получается.
Сцена омерзительная. Омерзительная. И возвращаясь чуть-чуть назад вот к беседам о земле обетованной, тут как-то это… Лично мне, за всю советскую историю там никто ни на кого не делил. На евреев, русских, украинцев, узбеков. Это все были советские люди.
Ну, да.
Советские люди, в частности, замполит, они, в общем-то, были идейные. И даже если подходить и мечтали о совсем другом, и даже если подходить с точки зрения антисоветского скота, ну, каковым является по умолчанию любой создатель подобного продукта, то вообще известно, что вокруг же был НКВД, все за всеми следили, подсматривали и писали доносы.
Нет, НКВДшники не могли этим заниматься.
Минуточку. Писатель Довлатов нам рассказал, что написали 4
миллиона
доносов.
Довлатов ничего не знал, одно ему еще не показал.
Как не знал? Может, ему родственники рассказывали, как
писали. Дело в том, что в фильме четко показали.
Дайте я завершу и вести подобные беседы о том, как мы дружно эмигрируем в Израиль и на палестинские земли, или как, я не знаю, как правильно сказать, эмигрируем на землю обетованную, да, и вот мой папа собирает бабки, то есть ты, во-первых, сдала себя, сдала семью, а этот напишет донос, а ты сама напишешь донос, это же читайте произведение 1984, на котором вы все выросли, там же вот так должно быть, не бачу логики, где это?
Нет, дело в том, что логику режиссер Оно для этого придумал. Ты заметил, где в фильме фигурируют НКВДшники?
Ну.
Только стреляя в спины своим солдатам. Они заняты, им некогда заниматься доносами. Они не следят за вражескими шпионами.
Сами обязаны писать.
Я говорю, они за, сами. Они за шпионами не следят, ни за кем не следят.
Сами обязаны писать.
Да, но им даже читать некогда. НКВДшники заняты, они убивают своих солдат.
А застучать должен, ёлы-палы.
Ну, так и правильно, так, ну, может быть, и застучали, он там все лежит.
Это абсурд со всех точек зрения.
Но все лежит до конца
войны. С точки зрения антисоветского подонка, происходящего на экране, это абсурд.
Да я понимаю, что это абсурд.
Так.
Но НКВДшники в фильме были заняты.
Совокупились. Я еще замечу, что у НКВДшника очки с просветлением, то есть вот у меня... Хорошие очки синим блестят, а у него зеленым. Такого никогда не было. Даже объективы фотоаппаратов, по-моему, тогда еще просветлять не умели. Смешно.
Ну, там путешествие во времени определенный такой вот момент имеет. Например, речные суда там есть послевоенные, но это бог с ним. А, кстати, когда прибывает Хрущев, там показана довольно занятная сцена. Тоже, кстати, взялась из нашей отечественной антисоветской лжи. О том, что Сталин запретил эвакуировать из Сталинграда население.
А что было на самом деле?
На самом деле население Сталинграда составляло около 450 тысяч человек до начала войны, по-моему, 445 тысяч. Кроме того, туда примерно такое же количество прибыло эвакуантов, в том числе, кстати, из Ленинграда.
Угу.
То есть общее количество народа там достигало почти 900 тысяч человек.
Под миллион.
И оттуда их дальше через эвакопункт направляли дальше на восток.
Угу.
К моменту подхода немцев к Сталинграду в нем было 400 тысяч человек. То есть, получается, 500 тысяч куда-то увезли.
Угу.
Эвакуировали дальше.
Да.
Работали постоянно в огромном количестве паромные переправы. Большое количество паромов было организовано, которые занимались как раз-таки как доставкой войск на...
Тот берег, так
на западный берег, так и эвакуацией мирного населения и вывозом раненых
угу.
на восточный берег. По разным причинам, ну, в основном из-за того, что немцы все-таки достаточно быстро прорвались к Сталинграду, в городе осталось неэвакуированными, к началу, собственно говоря, боев в самой черте вот города, когда вот тут бои прямо в городе, осталось примерно 100 тысяч человек. То есть получается, что был приказ Сталина, который запретил эвакуировать население, но вопреки этому приказу 800 тысяч человек оттуда вывезли.
Кто это такой отважный был, интересно?
Я не знаю, да еще и организовывали это... Централизованно проводили мероприятия по эвакуации. Вот в фильме показано так. Сталин запретил эвакуировать население. Ну, кстати, наши либералы носятся с этой идеей. То есть, это не француз это придумал, это ему рассказали наши антисоветчики. Соврали, но он с огромной радостью в это вранье поверил и старательно его показал.
Мне еще понравилось, что у них приемник был, и они все время что-то слушали.
Угу.
Все приемники в Советском Союзе у населения были изъяты. Под страхом уголовного преследования, потому что слушать эту ахинею, голос Америки, свободную Европу, Deutsche Welle и прочие замечательные радиостанции было противопоказано.
Но француз мало читал наших авторов либеральных, и поэтому не знает, что у нас радиоприемников никто не видел, их вообще не существовало в Советском Союзе.
Точно.
Так вот, а если говорить о времени войны, то во время войны действительно радиоприемники реквизировали. Почему? Потому что их можно использовать для шпионской деятельности.
Ну, и для морального разложения, например.
В первую очередь, для шпионской деятельности. То есть, шпион может получать информацию через радиоприемник. А вот через радиоточку он ее получать не может. Там приходит только та информация,
которая... Только ту, которую... Только полезную для шпиона информацию может получать.
Так вот...
Радиоточка, если кто не знает, это громкоговоритель, прикрученный... В нужном месте, где, чтобы охватывать народные массы.
Где по теплому ламповому проводу туда идет сигнал.
Да.
А не по эфиру, так сказать, не в воздухе. Так что здесь, ну как, в прифронтовой полосе гражданские люди лазят с радиоприемником, да? И вот наконец-таки здесь мы снова возвращаемся к нашему этому гладкому мальчику в шортах.
Угу.
Гладкий мальчик в шортах. Занимается различной деятельностью как на территории, контролируемой советскими войсками, так и на территории, контролируемой немецкими войсками. Он ремонтирует ботинки немцам, чистит им сапоги. Он стучит немецкому снайперу на нашего снайпера, а нашему снайперу, нашему комиссару на немецкого снайпера. Но при этом он совершенно свободно туда-сюда лазит через линию фронта.
Настоящий гаденыш.
Во-первых, он настоящий ниндзя. Начнем с этого. Или вообще человек-невидимка. Потому что вот так вот лазить через линию фронта на протяжении всех событий фильма, это, ну, я бы сказал, скилл вот, в области разведки минимум 80-го уровня.
Да, я помню, то есть на экскурсиях в Сталинграде там показывают дом лейтенанта Павлова. Лейтенанта, я правильно говорю? Mm-hmm. Лейтенант был, не сержант. Я все время путаю. И стоящая за ним мельница.
Дом Павлова даже.
Да, mm-hmm. которую все время выдают за дом Павлова. Мельница, это в которой там окна практически mm-hmm. круглые, настолько там все прострелено. Так вот, говорят, что ползти надо было сутки почти, добираясь от одного до другого, а там, не знаю, метров 100-150.
А тут постоянно пересекает линию фронта, туда-сюда, туда-сюда.
Да, то есть интересно, а зачем это ты ходишь?
Вот. Нет, на мне больше интересно даже не зачем он это ходит, на оборудованных... а как он это делает?
На оборудованных позициях, на пристреленной местности, где все ориентиры там туда-сюда, как ты там ходишь? Мальчик, не мальчик, какая разница?
Наверное, кричит. Little Dallas, мультипаспорт.
Да.
Иду чистить сапоги, пустите на работу.
Как говорил Джон Рэмбо.
А назад идет, говорит, чит нашим, пустите с работы иду.
Как говорил Джон Рэмбо, что его товарищ там сел почистить ботинки, mm-hmm. а маленький вьетнамец взял и взорвался, если я правильно помню, mm-hmm. что такие подлые дети. А вы что-то другого от кого-то ждете на войне?
Не, а здесь просто вообще сам факт пересечения многократного линии фронта. Кстати, линия фронта там тоже, кстати, абсурдная. То есть там снайпер Зайцев со своими помощниками лезет по какой-то канаве, через какой-то завод, где идет битва. То есть внутри завода идет бесконечная битва. И вот они переползают за линию фронта, чтобы там занять позицию. То есть линия фронта там игнорируется тупо всеми: немцами, нашими и мальчиком в шортах.
Я подозреваю, что так. Кино снимать проще, вот декорация, и вот в этой декорации пусть все происходит, это дешевле.
Ну, на самом деле, вот отсутствие как бы своей и вражеской стороны, оно несколько угнетает, то есть непонятно, как там вообще вот этот бой организовывался. То есть как, например, наши солдаты тогда в начале фильма, гонимые вот этими вот заградотрядовцами, угу. нашли вообще, куда бежать на немцев? Так же нечаянно можно было им в тыл прибежать?
Да.
Ну, при такой организации.
Ну, всякое бывает, конечно, но при ведении длительных боев первое – нужна еда, второе – нужны боеприпасы. И без того, и без другого воевать невозможно. Соответственно, должны быть пути снабжения, соответственно, все должны знать, кто где сидит.
Ну, и вообще-то при позиционной борьбе не помешало бы наличие линии фронта, то есть знание о том, где она находится. И чтобы эта линия фронта не была насквозь проницаемая для кого попало.
Куда стрелять-то хотя бы?
Нет, да. Просто здесь можно куда... Если может постоянно ходить туда-сюда мальчик, значит, пройти может кто угодно.
Угу.
Правильно?
Конечно.
Если пройти может кто угодно, может пройти несколько кто угодно. И вот здесь мы сталкиваемся с такой ситуацией, что у нас получается какая-то городская герилья, а отнюдь не война двух вполне организованных армий. Ну, нашу армию показали неорганизованную, но немецкую-то, по крайней мере, пытались показать организованной. И вот, кстати, когда шел бой на заводе, там произошла еще совершенно чудесная вещь. Я этот момент в фильме с первого раза как увидел, мне сразу всплыл Стивен Кинг в голове, его прекрасное произведение «Лангольеры». Там такая вот какие-то бессмысленные монстры, которые как бы пожирали то, что осталось в прошлом. То есть сжирали прошлое. Вот они просто ползут и все сжирают. И это ужасно. Так вот здесь такие бомбардировщики, то есть у них не двигаются поверхности управления, в них нет экипажа, то есть они просто летят на маленькой высоте, неизвестно откуда, неизвестно куда. Судя по тому, что мы видим в кадре, они летят, насколько я понял, с юга на север. Вот они просто летят по прямой и постоянно гадят из своих бомболюков бесконечными бомбами. То есть они появляются в кадре, из них падают бомбы. И вот летят дальше, бомбы все падают, падают, падают. И они вот летят из никуда в никуда, бомбя, что попало.
Из ниоткуда в никуда.
Да. Так вот, бомбя все, что попадется.
Свои, своих,
чужих, пустое пространство, где нет никого. Они бомбят все. И вот такое возникает ощущение, что на самом деле эти бомбардировщики, они потом через несколько дней появляются снова в фильме и делают ровно то же самое. Так вот. Такое ощущение, что это не просто летают вокруг Земли, посыпая ее бомбами. И их миссия в том, что когда они вот этими бесконечными бомбами посыпают Землю, там будет вытолблена такая канава, что земля распадется на две половинки, тогда их миссия будет выполнена. То есть это действительно какие тут непонятные лангольеры. То есть зачем бомбят? Кого бомбят? При этом щемятся от них и прячутся и немцы, и наши. Они пролетают, они бомбят пустую площадь.
Это показывает поле бессмысленность боя. Войны с точки зрения автора. Война бессмысленна.
Нет, он показал в данном случае бессмысленность бомбардировочной авиации.
Ты вот упомянул немецкого снайпера и не сказал, откуда он взялся. Василий Зайцев мастерски отстреливает немцев.
Да.
Для борьбы с Василием Зайцевым...
А я не собирался рассказывать даже сюжет.
Напрасно.
А кому он нужен? То есть, на самом деле...
А я там жил, где снайперская школа была в населенном пункте Цоссен. Я там жил. Мне немецкий снайпер, можно сказать, некоторым образом знаком.
Понятно. Снайпера... Ну, вот здесь опять же гениальность фильма в чем проявляется. По сюжету фильма и, кстати, по реальной истории снайпера, который являлся преподавателем снайперской школы, прислали специально для того, чтобы отловить Зайцева, но и заодно отстрелять других снайперов советских. И он частично с этой задачей справился, но в итоге проиграл. По фильму он прибыл для этого, но в середине фильма... Даже не в середине, ближе к концу, когда там прошла версия о том, что Зайцева якобы убили, потому что вот нашли его документы с неверным годом рождения. Не годом, датой рождения. Но при этом, вот когда эти документы показывают, он там пытается, этот снайпер, остаться, мол, пока не проверит. Оказывается, что он туда прибыл не по приказу командования бороться с Зайцевым, а мстить за своего сына лейтенанта танковых войск.
О боже.
Он там размахивает его железным крестом, типа, что вот это, вот там крест лейтенанта танковой дивизии, который, это, и, который был моим сыном, и которого вы здесь убили. Так и, вот поэтому, как было в реальной жизни, это понятно. Прислали снайпера бороться со снайперами. Такого особо крутого прислали. А по фильму то ли так было, то ли за сына мстить приехал. Непонятно, слово совсем.
Ну, вообще это прикольно, когда гражданин военный в чине майора, если я правильно помню, решает ехать на Восточный фронт мстить в армии.
Отдельным поездом, так, в отдельном вагоне.
Кто это тебе разрешил? Кто тебя туда пустил? Как ты вообще сюда попал? Бред сивой кобылы. Но, замечу, если вернуться к... естественным событиям, имевшие место быть, то Василий Зайцев исключительно активно обнулял личный состав вермахта офицеров и солдат. При этом Василий Зайцев, будучи типичным представителем русского народа, немедленно развернул боевую учебу, где начал готовить таких же, как он сам.
Ну, собственно, в дальнейшем он и был. Тоже преподавателем снайперской так школы, точно, только у нас.
Да, и это наше природное стремление к общинности, что мы действуем все вместе, что мы друг друга научим, мы друг другу поможем, не хочешь – заставим.
То есть нету конкуренции, есть как раз-таки взаимопомощь.
Привело к тому, что личный состав немецкий просто косили косой, и главного немца прислали уже потому, что другие ничего поделать не могли.
Ну, там у немцев вообще много проблем, потому что там немцев косой косили не только снайперы. То есть Сталинград, он.
Каждый на своем участке. И Василий, в частности, Василий же герой, ёлы-палы, не шаляй, валяй. Это серьезнее.
Просто говорю, что немцам там пришлось вообще во всех отношениях крайне тяжело.
Я замечу.
И они все туда тащили, что могли.
Я замечу, это был простой советский колхозник, можно так сказать. То есть вообще ни о чем. Это просто людин. А немец-то был серьезный. И. Ничего, что мы в конец забежим, где там сцена противостояния на каком-то дурацком вокзале, там, я не знаю.
Да, со стрельбой в упор.
Да, со стрельбой в упор. Это же чушь собачья.
Да.
Это режиссер Анно пытался изобразить Клинта Иствуда. Ему это вот навеяло, чтобы
он
там.
Он пытался показать драматизм ситуации.
Да, безумный. На самом деле драматизм выглядел так. Немец оборудовал себе позицию под железным листом, откуда выглядывал. Поскольку он был немец и оборудовал позицию как следует, то он туда залезал неоднократно, нарушив все, так сказать, заповеди снайперского дела. И когда он выглянул оттуда очередной раз из-под своего листа, тот ему Василий башку-то и прострелил. Это ты руководитель, это ты наставник, это ты вот так вот снайперов готовил. Нормальный снайпер – это Василий Зайцев, как крыса. Убежал туда, прибежал сюда, стреляю отсюда, стреляю оттуда. И Вася майора убил. Говорят, винтовочка с прицелом в музее Советской Армии лежит. Или уже один
прицел. Кстати, показывает уровень подготовки. Дело в том, что обычно у снайперских винтовок у них кратность прицела достаточно небольшая.
Ни к чему много.
А вот есть, ну, потому что с большим увеличением очень тяжело работать, но если снайпер высочайшего уровня, то ставится прицел с большой кратностью. Вот у этого немца была 10-кратная.
Да, да, да.
А у Зайцева, по-моему, было 2,5. Но снайпером лучшим оказался Василий Зайцев.
Да, потому что это не только точность стрельбы. Это разные,
это тактика.
Да, специфические навыки.
Угу. Ну вот это последняя сцена фактически была, когда вот на вокзале стреляли.
Последняя идиотская сцена, я бы сказал.
Ну, они там все идиотские.
Все. Меня больше всего потрясла сцена, где Василий Зайцев читает про себя в газете «Правда», по-моему, и радуется, что его рейтинги, он или замполит.
Нет, замполит. Вот здесь как раз очень интересно, здесь как раз видно, что эта сцена снята западным режиссером.
Да.
Вот это их определенное низкопоклонство перед средствами массовой информации, теперь мы знамениты, это передовица и так далее. Я не представляю, чтобы советские люди вот так вот бурно реагировали, что это именно передовица, что нас там-то перепечатают.
Нет, дело в том, прикольно, что... конечно.
Нет, это прикольно. Это вызвало даже восторг показать родственникам.
И заметку но
вот
так... вырежешь.
Но вот такой реакции, как у иностранца, такой бы не было. Там-то это реально четвертая власть. То есть, там же, если тебя опубликовали в заметке, то можешь сказать, ты сделал карьеру. То есть, ты попал... Ну, как вот... Ты всегда найдешь работу или иную, правильно? Хоть это, хоть пончики рекламировать. Ты стал известен. Там это сделал себе карьеру. В Советском Союзе этой проблемы не было. Поэтому там это было больше как бы по приколу. Типа, о, вот я в газете, вот там, меня, допустим, там по телевизору показали, там, или мне сказали по радио, это круто, да. Это вот так вот похвастаться. Вот этой вот обезьяньей реакции, которая была в фильме, ее быть просто не могло. Вообще никак.
Ну, выглядит точно такой же идиотичный, но это, по-моему,
так же, как и не могло быть такой картины, что вот в боевое подразделение, где работают радисты, приходит комиссар, достает из кармана копченую рыбу длиной в метр и пытается подсунуть девушке, чтобы этой рыбой ее соблазнить. Типа, с пьянки уволок, там еще есть.
Угу.
И типа не тебе, а вот типа соседки с ее ребенком их порадует. Да ну ладно, так и быть переда.
Да там все кино такое.
Ну, фильм вызывает какое-то вот прям физиологическое отвращение. И сочетает в себе, во-первых, крайнюю скучность. Крайнюю пошлость, банальную, бытовую. То есть, совершенно неуместные постельные сцены, совершенно неуместные вот эти вот там страстные поцелуи других снайперов, которые вообще непонятно зачем, как относятся к сценарию. Вот просто вот от балды. Отвратительное качество графики. Отвратительные боевые сцены. Путанный, непонятный сюжет. Ну, там действительно по фильму непонятно, а почему прибыл немецкий снайпер? За сына мстить?
Угу.
Все-таки. Или по приказу командования со снайперами бороться?
Так у него мотивация выше.
И при этом постоянный вот этот мощнейший антисоветский накал. Вот это вот антисоветское дерьмо, льющееся на голову зрителю постоянно, каждую минуту фильма.
Говорят, у них нет пропаганды на Западе.
Так это у нас показывают. И вот здесь самое интересное, что у нас каждый год наше телевидение поближе к Дню Победы показывает этот омерзительный пасквиль на Великую Отечественную войну, на оборону Сталинграда и на героя Советского Союза Василия Зайцева.
Ну, своего-то нет. Раз. А то, что снимают теперь, оно, по-моему, ничем от этого фильма не отличается. Ты знаешь, когда их спрашивают, вы откуда это берете? Вот этот бред, когда этих западных творцов спрашивают, как откуда?
У вас.
Александр Исаевич Солженицын, Василий Гроссман и другие гении вашей литературы. Это у них написано. Что это, неправда, что ли?
А как же это может быть неправдой, когда наши власти так ставят точно памятник Солженицыну?
Да, так точно. Этому замечательному представителю русской самопровозглашенной интеллигенции. Знаешь, я вот тут недавно смотрел художественный фильм. Жан-Жак Анно, он не самый тупой режиссер в своей Франции. Недавно я смотрел художественный фильм «Шпионский мост» Стивена Спилберга. Ну, это как сбили Пауэрса на У-2, и как его там меняли. Там есть замечательные кадры, как Том Хэнкс едет на поезде из западного Берлина в восточный и переезжает при этом через, ну, там, поперек Берлинской стены. В Берлинской стене, ну, там, когда границу переезжаешь, сразу восточный Берлин, сразу попадаешь в Сибирь, там все время снег, пронизывающий холод и всякое такое. На Западе-то хорошо. Угу. Вот. Там пара таких. Сначала он пешком ходил, американский адвокат, и его поймали бандиты восточно-германские. И уже начали отнимать у него деньги, снимать пальто, и вдруг он сказал, что он американец. Американец, сказали. ГДРовские бандиты, это круто, мы Америку-то любим. Ну, деньги и пальто не забыли забрать, конечно, но Америку они любят. То есть, даже в таких мелочах подонки, они конченые подонки, они даже за вас против родной страны выступают. Ну, короче, едет на поезде Берлинская стена, к Берлинской стене бегут люди, пытаются карабкаться, а там пулеметные гнезда на вышках, и ГДРовские пограничники их валят этих у стены, падают там. В общем, кошмар и ужас. А другой кадр – это Том Хэнкс уже едет по США. И там дети бегут, он смотрит в окно, там солнце светит, понятно, красота. И дети бегут и перелезают через заборы куда-то дальше, и никто в них не стреляет, в американских детей, потому что там все хорошо.
Потому что они не лезут со стороны Мексики на территорию Соединенных Штатов, да, через построенную там стену.
Там обычно ограничиваются табличками, что здесь ходить нельзя, тебя за это оштрафуют или посадят. А заборов в городе Нью-Йорке, например, столько, что я в жизни больше. Большего количества заборов я нигде не видел. Но дело не в этом. То есть, настолько тупорылый, если это позволительно назвать, художественный прием, что здесь вот из пулеметов расстреливают, а здесь дети под ярким солнцем на свободе вот лазают. Сменив третий таз под блевотину уже, потому что там и другого хватает, я дождался титров. Кто же это говно слепил? И оказалось, мало того, что это Стивен Спилберг заснял, это еще и сценарий написали братья Коэны, у которых там «Большие Лебовски», «Железная хватка», «О, где же ты, брат» и прочие несомненные шедевры мирового кинематографа. Это шедевры, это, с моей точки зрения, братья Коэны, они просто гении. Но как только дело касается Советского Союза, России, неважно, это одно и то же. Вот вам, пожалуйста.
Сразу вот начинается вот такая блюдо.
Автор свои, так сказать, мысли, представления. Вот они на экране, пожалуйста, смотри. Если вы хотите сказать, что это не плоды воздействия пропаганды, это, между прочим, высокообразованные люди, исключительно талантливые, у которых там широчайший круг общения, доступ ко всем сокровищам мировой культуры. И вот они пишут вот такой сценарий вдвоем, в котором подобная бредятина и блевотина, а третий это ставит, не моргнув глазом, а потому что у вас вот так.
И вы сами это пишете.
Да, и если вы хотите сказать, что там нет пропаганды, ну, я не знаю, а кто всем троим в головы насрал, поделитесь, пожалуйста, они сами себе, что ли, говна в головы напихали, как говорит товарищ Киселёв, не думаю.
Здесь выходила такая игрушка тоже, явно не советского толка, из-за которой поднимался шум большой.
Это именно оттуда когда принялись пытать создателей, откуда вы это взяли?
Это у вас.
Создатель, фотку, вот стопа книг, Гроссманы, Солженицыны и прочее. Mm-hmm. Вот что там не так, задал он вопрос.
И все это наше руководство, собственно говоря, одобряет. Все это преподает. Солженицын у нас изучает уже в школе.
Ну, сейчас не так сильно, как в 90-е годы. Но, в общем-то, хорошо. Уровень очень-очень крепкий.
И, собственно говоря, наши шедевры типа «Цитадели» Михалкова или «Сталинграда» Бондарчука, они где-то такого же уровня. Ну, правда, как? Все-таки до такой степени, вот до такого уровня маразма там не доходит.
Содержательная часть, на мой взгляд, точно такая
же. Содержательная точно такая же. Там, да, в общем-то, скажем так, это попытки разобраться в сортах дерьма.
Да.
То есть смысл обсуждать, что из них меньше пахнет, но сильнее липнет к рукам, смысла нету. Ни то, ни другое смотреть не стоит от слова совсем.
Ну и повторюсь, сказанное в начале, с моей точки зрения, подобные фильмы – это вот натурально планка, которую стремятся взять все наши так называемые творцы.
Своего чтобы это ничего. Перестало быть планкой, все-таки было бы действительно неплохо прислушаться к ветеранам, и вот этот мерзкий антисоветский высер, ну, к показу хотя бы по телевидению запретить. Но, к сожалению, не запрещают.
Ну, мы же свободная страна, ты же понимаешь. При всем-то, вот мы с тобой атеисты, например, да, а вот нашим православным очень сильно не нравится, когда им на Пасху по НТВ показывают там какое-нибудь «Последнее искушение Христа», гражданина там, я уж не помню, Казанзакиса или как его зовут, где Иисус Христос остался жив, туда-сюда, вот они достаточно спокойно и долго просили, не надо это показывать, нет, мы покажем, говорили на НТВ и показывали, опять просили не показывать, а нет, а мы покажем, ну, то есть тут какое-то это, если это не пропаганда, то я не знаю, как это так. Хочешь ты это паскудство, вот с точки зрения православного, это паскудство самое откровенное, ну, хочешь ты его смотреть, ну, возьми какой-нибудь этот диск, скачай.
Ну, с православным здесь немножко сложно получается, потому что они почему-то крайне узко воспринимают паскудство. То есть антисоветскую вот эту вот пропаганду они, наоборот, очень любят. То есть здесь бы им стоило быть, скажем так, не столь избирательными, не со столь выраженными двойными стандартами. То есть, например, тоже считаю, что на православные праздники показывать этот фильм, наверное, не стоило бы. Это неправильно. Но вот к фильму «Колчак», например, почему-то православные относятся сугубо положительно.
Ну, не все, заметим, но да, да. Не знаю, хватит ума такое не показывать или не хватит.
Ну, по крайней мере, вот постарались рассказать людям, может быть, кто-то не в курсе был, немногие там, вот, в плане исторических реалий, которые связаны как раз со снайпером Зайцевым. Ну, или просто еще не посмотрел этот фильм, но собирался посмотреть. Ну, испортит себе День Победы. Ну, хоть, может быть, их предупредили.
Ну, еще разок. Порекомендуем почитать книжку, так сказать, сравнить.
И не смотреть этот отстой.
Что там и как происходило с точки зрения участника и очевидца, и с точки зрения очень странного западного режиссера. Спасибо, Борис Витальевич.
Так как бы не за что.
А на сегодня все. До новых встреч.